Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», православный взгляд на события в мире. В студии Марина Селенкова. Сегодня в программе. Украинская православная церковь назвала ножом в спину письмо афинского архиепископа Иеронима предстоятелю православной церкви Украины. 3 ноября православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого, чем прославился этот святой. Он стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства и является основоположником профессионального музыкального образования в России. В этом году исполняется 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна. В интернете появился просветительский портал, позволяющий изучать церковнославянский язык. Новый ресурс создан не только для филологов, но и для людей, которые хотят лучше понимать православное богослужение. Правда о войне и жизни на Донбассе, Святогорская лавра. Документальный фильм с таким названием выложен в YouTube-канале. Кому он адресован? В Украинской православной церкви с сожалением восприняли письмо представителя Элладской православной церкви архиепископа афинского Иеронима главе ПЦУ Епифанию Думенко. В нем Элладская церковь заявила о фактическом признании украинских раскольников. В связи с этим отдел внешней церковной связи Украинской православной церкви опубликовал заявление, в котором говорится:
«Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству. Данное решение является ножом в спину канонической Украинской православной церкви, которая все годы страдала от церковного раскола и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в церкви».
В документе также говорится о том, что каноническая Украинская церковь неоднократно сообщала главе и епископату Элладской церкви о реальной религиозной ситуации в стране. Но Элладская православная церковь подверглась внешнему давлению и поддержала ошибочные действия Константинопольского патриархата. Вместе с тем Украинская православная церковь выразила сердечную благодарность тем греческим священникам и монахам, которые смело продолжают отстаивать канонический порядок.
В истории православной церкви, особенно в эпоху Вселенских соборов, но и не только, было много моментов, когда сторонники ереси и расколов получали временные победы над церковью. Однако рано или поздно приходило время, и истина Христова побеждала. Не сомневаемся, что так будет и на этот раз, даже если ждать придется долго.
Авторы документа сожалеют, что своими действиями по признанию раскола Элладская архиепископия оставляет открытым вопрос о возможности дальнейшего евхаристического общения с ней. Сообщают, что окончательное решение по этому вопросу примет Синод Украинской Православной Церкви. Третьего ноября Православная Церковь чтит память преподобного Илариона Великого. Он получил такое имя, потому что являл собой пример великого христианского подвижничества. Преподобный Иларион известен также как основатель первого монастыря в Иерусалиме и монашества в Палестине. О его житии и монашеском подвиге в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Иларион Великий родился в 291 году в палестинском селении Тавафа. Его послали для изучения наук в Александрию, где он познакомился с христианами и принял святое крещение. Услышав об ангельской жизни преподобного Антония Великого, Иларион отправился к нему, чтобы научиться угождать Богу. Вскоре Иларион возвратился на родину. Раздав имущество родственникам и нищим, Иларион поселился в пустыне возле города Маиума. Преподобный усиленно боролся с нечистыми помыслами, смущавшим его ум и распалявшими плоть, побеждая их тяжелым трудом, постом и прилежной молитвою. Дьявол устрашал святого призраками и привидениями. Во время молитвы святой Иларион слышал плач детей, рыдание женщин, рев львов и других зверей. Преподобный понимал, что эти ужасы наводят бесы, чтобы прогнать его из пустыни. Поэтому пересиливал страх с помощью усердной молитвы. Однажды на преподобного Илариона напали разбойники. И он силой своего слова убедил их оставить преступную жизнь.
Скоро о святом подвижнике узнала вся Палестина. Господь даровал преподобному Илариону власть изгонять нечистых духов.
Этим благодатным даром он освободил от уз много недужных. Больные приходили для исцеления, и преподобный врачевал болезни бесплатно, говоря, что благодать Божия не продается.
Через обоняние святой узнавал, какой страстью одержим тот или иной человек. Приходили к преподобному Илариону и желающие спасать свою душу под его руководством. С благословения преподобного по всей Палестине начали возникать монастыри.
Переходя из одной обители в другую, он утверждал в них строгий подвижнический образ жизни. В 372 году, за 7 лет до кончины, преподобный Иларион поселился на Кипре, где подвязался в пустынном месте, пока Господь не призвал его к себе.
Просветительский интернет-портал «Церковнославянский язык сегодня» появился в сети. Презентация нового ресурса состоялась в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Портал включает в себя 4 блока информации. Это научно-популярные видеолекции об истории и современном функционировании церковнославянского языка, а также путеводитель по ресурсам интернета, который позволяет выбирать информацию для разных групп пользователей с разными целями и степенью подготовки. Кроме того, на портале размещена электронная версия всех томов Большого словаря церковнославянского языка. Там можно найти греческие слова и их церковнославянские соответствия. Как отмечают создатели портала, новый ресурс призван выполнять роль посредника между учеными, занимающимися богослужебным языком, и широкой аудиторией. Интернет-ресурс предназначен не только для преподавателей и студентов филологических факультетов, но и для православных верующих, которые хотят лучше понимать богослужение. А теперь о наиболее интересных публикациях, которые на этой неделе разместили православные сайты «Интернет-обзор» вашему вниманию.
Среди модернистов Русской Православной Церкви не первый год идет дискуссия о необходимости перевода богослужений на русский язык. Нужно ли это? Какие последствия могут быть у этого решения? О том, как необоснованные и ненужные реформы в разные времена разделяли христианские сообщества и почему этого не стоит делать, читайте публикации на сайте Православие ФМ. Страсть гнева часто начинается с простого огорчения. Что поможет нам не огорчаться и вовремя прекратить развитие этой страсти? Бывает ли так, что гнев может быть во благо? Ответы ищите на сайте православие.ру. Феминизм стал методом искусственного насаждения новых ценностей и сокращения населения Земли. Активность феминисток приобретает все более радикальные и извращенные формы. Несет ли это угрозу для общества? Об этом пишут журналисты сайта «Православная жизнь». Молитва оптинских старцев емко и точно выражает мысли и чувства, с которыми верующий человек встречает новый день. Когда появилась эта молитва и кто ее автор? Информацию на эту тему вы найдете на сайте православного журнала «Фома в Украине». Многие детские компьютерные игры содержат насилие. Есть ли связь между агрессивными игрушками и развитием у ребенка агрессивных тенденций? Что здесь действительно тревожно? Исследования вместе с психологами провели журналисты сайта «Матроны.ру». Получайте больше полезной информации. А ровно через неделю мы расскажем о других интересных публикациях православных сайтов.
Мы продолжаем выпуск и далее о таких событиях. Он стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства и является основоположником профессионального музыкального образования в России. В этом году исполняется 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна. «Правда о войне и жизни на Донбассе. Святогорская лавра». Документальный фильм с таким названием выложен в YouTube-канале. Кому он адресован? Он был основателем музыкального общества и первой консерватории в России. Ференц Лист назвал его своим преемником, а Чайковский гордился тем, что был его учеником. Знаменитый композитор, пианист и дирижер Антон Рубинштейн. В ноябре исполняется 190 лет со дня рождения этого музыкального гения. Подробнее в сюжете Анны Регульской.
Он стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времен, а также является основоположником профессионального музыкального образования в России – композитор Антон Рубинштейн. Его усилиями в Петербурге в 1862 году была открыта первая русская консерватория. Среди его учеников – Петр Ильич Чайковский. Он говорил, что обожал в Рубинштейне не только великого пианиста и композитора, но также человека редкого благородства, честного, великодушного, с ясным умом и бесконечной добротой. Антон Рубинштейн появился на свет в зажиточной купеческой семье. Когда мальчику было всего 3 года, родители заметили, что малыш с увлечением слушает игру матери на фортепиано. И его мама, женщина музыкально одаренная, стала давать ему первые уроки музыки. В 1831 году 35 членов семьи Рубинштейн, начиная с деда, купца Рувена Рубинштейна, приняли православие в Свято-Николаевской церкви города Бердичев. Уже через год Рубинштейны поселились в Москве, где отец Антона открыл небольшую карандашно-булавочную фабрику и приобрел дом на Ордынке. Детские годы Антона Григорьевича связаны с Москвой. Лучшим педагогом в то время был Александр Иванович Вилуан. Человек, повидавший на своем веку немало учеников, он был поражен дарованием мальчика и предложил заниматься с ним бесплатно. Уже в 10-летнем возрасте Антон Рубинштейн впервые выступил на публике, а вскоре в сопровождении Вилуана он отправился в большой концертный тур по Европе. Первая длительная остановка была в Париже. Столица Франции в 1840-е годы – центр европейской культуры. Здесь блистали своим искусством представители всех европейских государств. В том числе и маленькие вундеркинды привлекали внимание почтенной публики. Выступление 11-летнего Антона Рубинштейна имело грандиозный успех. Затем последовал калейдоскоп концертных выступлений в Голландии, Германии, Австрии, Венгрии, Англии, Норвегии, Швеции, Чехии и Польше. Турне длилось 2 года. По возвращении в Россию Рубинштейн обосновался в Петербурге. Его пригласили заведовать музыкой при дворе великой княгини Елены Павловны. Она была образована, добродетельна и всей душой, и делами своими она содействовала развитию русского искусства. Благодаря ее покровительству Рубинштейн смог заняться творчеством, дирижированием и композицией. Он также неоднократно выступал как пианист при дворе, имея большой успех у членов императорской семьи и лично у императора Николая I. В Петербурге Антон Рубинштейн знакомится с Глинкой, Дергомышским и другими представителями русской музыкальной культуры того времени. Он дебютирует в качестве дирижера. В 1852-м появляется его опера «Дмитрий Донской», а затем еще 3 одноактных опера. Антон Рубинштейн вошел в историю культуры как инициатор и один из основателей русского музыкального общества. По его инициативе была создана первая в стране Петербургская консерватория. Он стал ее директором и профессором. В первом же выпуске его учеников был Петр Чайковский. Все виды творческой деятельности Рубинштейна объединяются идеей просветительства. Но не всегда его труды находили понимание. Многие русские музыканты, среди которых были члены «Могучей кучки», во главе с Балакиревым, Серовым, опасались излишнего академизма консерватории и не считали ее роль важной в формировании русской музыкальной школы. Против Рубинштейна были настроены и придворные круги, конфликт с которыми вынудил его в 1867 году покинуть пост директора консерватории. Рубинштейн продолжает концертировать, пользуясь огромным успехом. Он мечтал о том, чтобы сделать музыку доступной для широкого круга слушателей, а не только для посетителей дворянских салонов. За свою жизнь он успел сделать много доброго, нужного и полезного, и не только для своих близких. На его деньги обучались многие стипендиаты, и он давал огромное количество благотворительных концертов. Особенно важным становится для него успех выступлений в Америке. Публика с большим воодушевлением встречала все его выступления. Деньги, заработанные во время гастрольной поездки по Соединенным Штатам, Рубинштейн передает на организацию первых в мире международных музыкальных конкурсов. Композитор оставил огромное творческое наследие – свыше 200 произведений. Среди них 14 опер, балет, 6 симфоний, 4 увертюры, 8 концертов. Но если бы даже Антон Григорьевич Рубинштейн не был композитором или исполнителем, заодно лишь то, что он является основателем русского музыкального общества и первой консерватории в России, он достоин вечной и всенародной признательности.
На этой неделе журналисты студии «Клименко Тайм» опубликовали на YouTube-канале документальный фильм «Правда о войне и жизни на Донбассе. Святогорская лавра». Кинематографисты повествуют о том, что за все время конфликта Святогорская обитель приютила более 30 тысяч беженцев со всего Донбасса. В фильме жители региона рассказывают о своих судьбах, а также о помощи им монастыря в тяжелых, а порой и безнадежных ситуациях. По словам наместника лавры, митрополита Святогорского Арсения, люди переезжали в монастырь в отчаянном положении. Команда журналистов поясняет, что цель авторов этой документальной ленты – донести до всех правду о жизни тех, кто находится за линией разграничения. Чтобы посмотреть на конфликт не только глазами политиков, но и глазами простых людей, живущих в этом регионе. Документальный фильм доступен для широкого просмотра. Авторы надеются, что его увидят те, кто принимает судьбоносные решения в стране. Эта новость завершает наш сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания.